Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская. Вместе с кандидатом географических наук Анной Статвой мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! Напомню, что в этом сезоне мы говорим о том, как путешествия меняют жизнь людей. И у нас сегодня потрясающий, интересный человек, экономист по образованию и профессии и человек, очень увлеченный путешествиями на мотоцикле, вот что для меня просто терра инкогнито. И я думаю, что мы сегодня об этом тоже поговорим. И у нас сегодня в гостях Дарья Захарьящева.
Дарья Ангел еще. Даш, привет.
Привет всем.
Я как человек, далекий от путешествий на мотоциклах, смотрящий в эту сторону с большой опаской, потому что я думаю, не дай бог мне получить права категории А, я задам первый главный вопрос. Как вы пришли к этим путешествиям?
Мотоциклы были специально освоены для путешествий или наоборот? Сначала были мотоциклы, а потом идея путешествовать?
Да, здесь, наверное, надо подумать над тем, что было впервые. Любовь к мотоциклам или любовь к путешествиям? На самом деле, наверное, любовь к путешествиям была раньше. Как только человек хочет ходить, он хочет куда-то уйти. Вот, поэтому путешествовать все-таки хотелось раньше. А мотоциклы, они из семьи, потому что отец ездил, и самые первые путешествия, они были именно с папой и с мамой на стареньком мотоцикле. Это еще тогда Иж Юпитер, Планета Спорт. Поэтому с этого все и началось. Это было еще мне тогда 4,5 года. Вот это первое путешествие на мотоцикле 40 километров за город к бабушке. Вчетвером, с кошкой, с собакой и без коляски.
И знаете, я вот сейчас слушаю Дашу и понимаю, что наш детский опыт накладывает огромный отпечаток, и он очень важен для всей последующей жизни. То есть те, кто много путешествует, чаще всего начали это делать еще в детстве, да, вот 4,5 года, у кого-то 3, 6, 7 там, и так далее. И вот это яркие впечатления детства, которые там с нами всю жизнь.
Но так и есть. И сейчас, когда у нас есть свои дети, мы всегда их берем с собой по возможности. На мотоцикле, конечно, их с собой не взять. Но если мы планируем свое путешествие на мотоцикле, мы обязательно планируем то, что будет у нас частью, которая на весы ляжет для наших детей. То есть в этом году у нас было автомобильное путешествие на Алаколь, Южный Казахстан, и поход в горы с детьми, потому что это должна быть часть, которая открывается им, а потом уже, когда мы свою миссию выполнили, открывателей, мы уже едем открывать себе. Неделю посвящаем путешествию на мотоциклах.
Интересная такая фраза «миссия открывателей для детей». Ну, первый раз ты слышишь.
Потому что мы закладываем в их разум то, каким мы видим счастливого человека. Потому что мы не растим образованных людей, культурных, легких, там, зарабатывающих деньги. Мы растим счастливых людей. Сегодня человек принес с музыкальной школы ноль. Ноль с плюсом написано было за произведение. Я говорю, как так? Ноль, говорю. Это же ноль. Это ничего. Как ноль добавить плюс? Она говорит, ну я, говорит, ошибалась, но делала это хорошо. И путешествия, они же тоже нужны для того, чтобы мы были счастливы. Они же не просто так. Ты пошел, сделал, точку покорил и говоришь, галочка поставлена, и пошел дальше. Нет, это должно что-то, что наполняет, что зовет снова.
В 4 года же вы это не понимали, когда поняли?
А вот у меня были мои первооткрыватели. Они свою миссию выполнили, они заложили.
Возили, родители?
Да, они возили нас с собой. У нас каждый год обязательно было дальнее путешествие куда-то. Мы обязательно ездили на море, на Алтай, на казахстанский Алтай. Если не можем туда, едем за грибами на ближайшую речку. Если она пересохла, собираем грибы без речки. Движение каждый год, какие-то вот эти отпуска, которые раньше выдавались порционно и нельзя было свободно оторваться, они всегда проводились в каком-то маленьком, но движении.
Даш, ну вот мне очень близка и понятна ваша концепция, заключающаяся в том, что путешествия нужны для того, чтобы человек был счастливым. Расскажите, пожалуйста, свою историю, может быть, первую, которая вам приходит на ум, о путешествии, которое сделало вас счастливым человеком.
Так, достаточно сложно определяться с первым, но я, наверное, почувствовала себя 100% счастливым. Это была первая поездка на мотоцикле, когда я продала свою единственную маленькую машинку, собрала со всех друзей, кто сколько мог дать, вложила их в покупку, получила права, и уже на ремесленной, когда я получала номер и прикручивала, я уже думала, что через несколько дней я поеду в Казахстан. И позвонила родителям, говорю, я выезжаю. Они говорят, купила билет на автобус. Я говорю, не, я на мотоцикле. Долго и нервно все воспринимали, бросали трубки, ругались, кричали, не смей этого делать. зачем ты это творишь, ты пропадешь, там дороги, там люди, там злые люди, дальнобойщики. Как ты одна на мотоцикле, ты еще ездить не умеешь? Я говорю, я считаю, что я умею. Я поехала. Вот, я выехала, и на мое путешествие, наверное, как всегда, в первое путешествие выдается все. Начиная от холода, потом дождь, гроза, молнии. Я насквозь промокла. У меня, как оказалось потом, электрика в моем мотоцикле была собрана в пакетик из-под молока, который вывернули наружу. И в него вот так вывернули и сложили эту электрику и подцепили. И когда этот пакетик наполнился водой, мотоцикл стал в дороге отключаться. Но мне же надо было ехать. Тыркаешь его, он убавляет оборот, а ты его заводишь на ходу и дальше. Свет погас, темно. Я, значит, эту 1000 километров не успеваю вложиться в один день световой. Вода течет по асфальту, не видно разделительной полосы. Мне так страшно, я так грозы боюсь. И я звоню маме на заправке и говорю: мам, такая молния здесь, такая гроза. А она мне говорит: да, слушай, у нас ведь здесь тоже вот в районе мужика молнией убьет.
Поддержка близких всегда важна.
Да, очень. Вот. Но я цеплялась за дальнобойщиков, садилась им на хвост, потому что у меня свет погас, как бы фара не работала, а я же такая маленькая, да, в темноте вообще мотоцикла фактически не видно. И вот висишь такой на хвосте дальнобойщика, он, наверное, матерится там. Едешь ты тут такой, еще кто-то сзади прилип. Но вот так потихонечку доезжала, и я приехала часов 12, еще в свой родной город я плутала и не могла найти вход. Там перекопали центральную трассу, а боковые я как водитель не знала.
Почему это путешествие названо счастливым?
Да, вот вопросик.
А потому что, когда я приехала туда, я поняла, что я пересилила, не хочу, не могу. И у меня было решение, я это хочу или это просто я купила, чтобы сфотографироваться на мотоцикле. И я поняла, блин, кайф вообще, надо завтра ехать дальше. И у меня отремонтировался мотоцикл, через день я выехала на Балхаш, уже поехала туда на фестиваль. Тогда я поняла, да, это настолько мое, насколько невозможно ничем пересилить.
То есть счастье от ощущения того, что ты прошел эти испытания и понял, что это правильный путь?
Да. И ты сказал себе, это точно мое, нельзя отказываться.
Ну, а вот насчет страха. Вот мне всегда, когда я вижу людей на мотоцикле, мне всегда возникает вопрос, а не страшно?
Конечно, страшно. Это самый частый вопрос, который обычный человек может задать девочке на мотоцикле.
Каждый раз страшно?
Каждый раз, когда выезжаешь в городе на общественную дорогу. Потому что на машине я не боюсь, меня защищает коробка. Mm-hmm. Это наш такой аватар, ты им управляешь, как бы двигаешься и вроде как защищен. На мотоцикле нет чувства защищенности. Почему? Потому что любой песочек, любая лужа и даже поливальная машина превращает тебя в относительно беспомощного человека, который лихорадочно ищет, как этого избежать. А это может случаться ежедневно. Ну и люди, которые, в принципе, не обязаны тебя видеть, но иногда даже когда и обязаны, не видят. И ты всегда волнуешься за то, как оно пройдет сейчас, как ты доедешь от А до Я. И ты всегда переживаешь, я всегда действительно боюсь. Выезжая, ты должен испытывать два чувства. Это страх того, что может быть, и силу того, что ты можешь это преодолеть.
Слушай, это прям про путешествие, про любое, мне кажется, можно. Вау.
Без этого, наверное, ни одно путешествие не обходится.
Ну, да, как говорится, смелость — это не отсутствие страха, это способность его преодолеть.
Ну да, страх, он дает здравомыслие. А здравомыслящий человек становится кем? Путешественником, который долгие годы может путешествовать, а не сорваться там.
А у меня вопрос как раз, какое количество времени в год занимают путешествия? Маленькие, большие, там, месяц-два, полгода. Есть же обязанности, есть учеба у детей, есть собственная работа и прочее. Вот как это все происходит, вживление путешествий в собственную жизнь?
У нас всегда присутствует план. Я привыкла...
31 декабря ваша семья садится у елки.
Нет, немножко не так. Нет, не 31-го. Я всегда... Вот сейчас, например, у большинства авиакомпаний проходят распродажи. В это время я планирую год. То есть я раскидываю, на какие даты, какие направления мне интересны, покупаю на них авиабилеты, планирую, куда бы я больше всего хотела попасть в этом году и сравниваю с возможностями своими по ценам. Прикидываю, когда каникулы и прочее, этот листочек у меня перед глазами. И потом, когда я вижу билеты, звоню бабушке, спрашиваю, ты нас на эти дни отпустишь? Ты посидишь? Звоню свекрови. А вот эти дни вы сможете к нам приехать? А вот на эти летние можно мы на 4-5 дней улетим? И тогда у меня получается последние 3 года мы за год примерно делаем 4-5 путешествий в среднем.
Вдвоем с мужем или и с детьми тоже?
Это я скажу на себя. То есть там где-то с мужем, получается, где-то с детьми. То есть, но 4-5 они должны присутствовать в целом. Потому что, когда я вот билеты покупаю, в среднем, получается, может быть, 2 перелета в течение полугода было. В этом году меньше, конечно, наверное, получается, но мы компенсировали местными путешествиями. Сели на мотоциклы, скатались в Тыву, Хакасию посмотрели, съездили в Казахстан. В любом случае, не полетел на самолете, поедешь на машине, не поехал на машине, поедешь на мотоцикле.
Эта уверенность в любом случае присутствует?
Да нету никакой уверенности. У нас есть только рвение.
В наше время какая уверенность?
У нас есть рвение, а оно уже оправдывает все остальное.
У меня вот возник вопрос, когда вы рассказывали про выбор. Вы говорите, я выбираю туда, куда я хочу попасть. А это чем диктуется? Это тем, где не были вы, не находились, или это какая-то внутренняя потребность?
На самом деле, женщины такие ветреные. Это может быть все что угодно. Это могут быть Анины посты. Вот всегда себе галочку ставлю. Ага, она рассказывает Зюраткуль, да, вы вот последний раз описывали.
Да-да-да, национальный парк на Урале.
Да, я такая, мы там не были, да, мне надо. Я хотела присоединиться к Аниной группе, но у меня там со временем уже как бы это не входило в изначальный мой план. И посты какие-то, и книги, и внутренние желания, моя любовь к северу, к Арктикам и ледоколам. Вот Мурманск сейчас манит меня, а билеты никак на него дешево не покупаются. Оно все складывается, как пазл, знаете, с разных сторон. Интересные люди, они вокруг тебя, и они потихонечку подкидывают тебе какие-то интересные вот детальки с Казахстана, друзья. А ты был в Мангистау? А я не был в Мангистау. Ну что с тобой разговаривать?
О чем вообще, да?
Как друзей теряют.
Мангистау, это да, это сказка, конечно. У вас еще все впереди. Я верю, туда доезжают люди на мотоциклах. Я их видела.
И у меня галочка вот уже есть.
У нас гости в этом сезоне рассказывают совершенно потрясающие истории о том, как путешествие привело их к каким-то инсайтам. Да? Эти инсайты могут касаться себя, окружающей действительности. Вот вы можете рассказать такой случай из своего путешествия, когда вас посетило какое-то озарение? А вот, оказывается, я там что-то понял про себя.
Я меньше горы, меньше солнца, вообще песчинка на этой планете.
Это мой любимый вывод.
На самом деле я за этим и еду. Когда ты сменяешь вот эту социальную роль мамы, какого-то работника, я не знаю. Ты погружаешься в дорогу и полностью отключаешься от бытовых вопросов, которые ты решаешь ежедневно. В этот момент твой мозг полный вот этой вот восхитительной халяви, когда ты можешь, короче, не заниматься всем тем, чем обычно занимался, он начинает генерировать какие-то идеи. Он делает это с таким удовольствием, потому что у него столько свободной оперативки, и он тебе выдает, выдает, выдает. И я, когда еду, я останавливаюсь и записываю. Ага, хочу написать книгу. Вот у меня эта книга сидит уже, какое путешествие, я не знаю. Ну, вообще о безопасности мотоциклистов. Еще в России не создано таких книг, которые были бы такой настольной библией мотоциклистов. У американцев такая книга есть, ее написал Кейт Кот.
Даша, если вы ее напишете, то это приведет к получению мной прав категории А.
И я вот это мусолю, и каждый раз, как я сейчас выезжаю за руль мотоцикла, эта идея, она как бы покрывается новыми подробностями. Я приезжаю, записываю, у меня там есть уже стопка исписанных бумажек, которые должны лечь в основу. Но надо созреть, потому что очень много там такой информации не развлекательной, а именно нужной. А ее нужно собрать. А это работа. А мы же не привыкли работать над творчеством. Нам говорят, что работа — это совсем другое. И поэтому вот путешествия для меня, они и созданы для того, чтобы освободить часть мозга, для того, чтобы подумать над тем, что ты еще не делал и что бы ты еще смог.
Ну, кроме книги, что еще? Какие озарения? Путешествий же было много.
Почти всегда приходят какие-то бизнес-идеи. Заработки, они, в принципе, нас волнуют, потому что кушать нам хочется ежедневно, и путешествия тоже надо чем-то оплачивать. Поэтому эти идеи тоже. И плюс ко всему, идеи могут воплощаться в самые необычные варианты. Например, я поняла, что наш друг-шаржист, который просто огромное число моих друзей осчастливил, может сделать мне макеты на футболке. Я приехала и в первую очередь написала ему: «Андрей, пожалуйста, вот у меня такие идеи, сделай мне рисунки для футболок, мы их напечатаем». И вот тоже как бы воплотилось.
Но это такое земное, а есть ли что-то духовное?
Духовное?
Понимание жизни.
Да, понимание жизни, оно есть.
На горе.
Да, и под горой тоже, кстати. Из последнего, наверное, это мы проехали по Тыве 7 дней. Так как мы очень сильно торопились, у нас дети еще маленькие, они были со свекрами, и каждый день мы были в дороге. То есть мы боялись упустить день на отдых, не проезжая какие-то километры. Поэтому мы выстроили так, что мы каждый день двигались. Мы накачали каждый себе огромное количество музыки, которую мы хотели в этой дороге послушать. Но за все время мы ни разу музыку не послушали. работали. Потому что мы включали гарнитуру, и 12/7 мы разговаривали. То есть мы ехали и разговаривали. Я ему говорю, ты хочешь послушать музыку? Может, давай отключимся? А он мне говорит, нет, я слушаю радио «Даша». Я ему там и спела, и стихи прочитала. Столько обсудили, сколько за последний год у нас просто не было времени вот этого, которое мы могли бы наговориться. И это то, что можно было бы получить ежедневно, но мы получили это тогда, когда у нас выпало на это время. И вот это время у нас даже на мотоциклах образовалось.
И в чем вывод? С мужем можно разговаривать?
А вывод, да, что даже спустя 10 лет тебе интересно с человеком.
Нам есть о чем поговорить.
Да, нам есть. Но на самом деле, сколько людей сейчас могут сказать, что им интересно вдвоем спустя десятилетия? Я знаю таких людей, но не очень много, к сожалению. И поэтому, в принципе, я была счастлива от того, что я осознала, что любовь сквозь года меньше не становится, она становится больше, и вы интересные люди друг для друга. Ты, казалось бы, все уже о нем знал, и даже знаешь, куда вот он носки сегодня положит. Но тебе есть о чем поговорить в течение этих 12 часов, которые ты сегодня проехал. Мне кажется, это такое открытие, которое можно сделать один раз в жизни, и каждый раз, когда ты думаешь, наслаждаться этим.
Здорово. А, Даша, скажите, пожалуйста, вы считаете, что путешествия людей объединяют?
Если это путешествие с теми людьми, с которыми ты готов пройти это путешествие, а они готовы пройти с тобой, и вы договорились о перенесенных будущих лишениях, которые вы вместе переживете, то да, они объединяют. Если вы пошли в путешествие с непроверенными людьми, не жалуйтесь.
А когда говорили о путешествиях с детьми, там говорили, мы передаем опыт, мы показываем, там больше ответственности и напряга, или все равно хорошо, и в чем разница с детьми и без?
Разница колоссальная, начиная от планирования, заканчивая бытом и возможностями. С детьми возможности всегда ограничены. Например, наш 3-летний ребенок не может же ходить ни по экскурсиям, музеи ей неинтересно, там еще что-то. Приходится очень грамотно выстраивать день, чтобы все получили кайф. И они, и мы. Действительно, путешествие с детьми — это работа. Никак нельзя сказать, что это чистое удовольствие. Это было бы инстаграмное вранье для фотографий. Нет, это работа. И если ты собираешься с семьей сама, с мужем и с детьми, нужно понять, кто какую обязанность в этой дороге может на себя взять. Если ваш муж не готов на себя принять обязанность разделения каких-то вещей в дороге и не готов взять на себя ответственность, твои сорванные нервы тут же спасти и сделать что-то, что прекратит этот бунт на корабле, а корабль обычно маленький в виде машины, в котором бывают и психи, и слезы, и усталость. Если он не готов это разделить, никакого путешествия с детьми не получится. Здесь вы рассчитываете на двоих и разгружаетесь. И тогда момент того, когда вы друг друга взаимовыручкой подтягиваете, тогда, конечно, и на удовольствие время остается. А истинное удовольствие, оно приходит потом, когда ты возвращаешься и скучаешь по тому, что было у вас, даже со сложностями, совсем недавно. И не всегда во время путешествия ты можешь это переварить как чистый кайф. Это не просто лежать на солнышке, как бы и греться на пляжике, а море ласкает твои ноги. Не совсем то. Но это то, когда ты бежишь, потеешь, работаешь, но когда ты прибегаешь, ты чувствуешь, что вот он кайф, ты это сделал, это победа, и что бегать тебе все-таки нравится.
Даша, вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какое оно, ваше путешествие мечты? И это вопрос даже не только и не столько про локацию какую-то, да, это вопрос про саму суть путешествия.
Путешествие моей мечты, оно состоит всего из одного пункта. Это неограниченность во времени. Когда ты знаешь, что ты можешь ехать столько, сколько ты хочешь. Не столько, сколько запланировано финансами. Не столько, сколько запланировано по времени. Не столько, сколько запланировано какими-либо обязательствами. Ты просто можешь ехать и знать, что пока тебе хочется, ты это делаешь. Вот как только этот момент наступает, я думаю, что это будет путешествие моей мечты.
Несколько раз прозвучало кайф, удовольствие. А что в путешествиях приносит удовольствие? Что вот без этого путешествие не путешествие?
Ой, я считаю, это вопрос подвохом. Это такой чертовски хитрый вопрос, потому что на самом деле путешествие особое удовольствие, ну, смена обстановки, наверное. Пусть это будет классическим таким, наверное, ответом, но действительно смена обстановки и новые люди — это то, что вот прям как магнит манит дальше. И поэтому это определенное удовольствие. Пусть это будут новые люди в гостинице, на СТО, на заправке. Пусть это будут человек, который у определенного светофора подскажет тебе дорогу, куда тебе сегодня можно, вот в этом городе, да, который тебе неизвестен. И пусть эти люди сделают твой день сегодня, скажем так, и ты получишь этот кайф от того, что совершенно незнакомые люди могут быть для тебя добрыми людьми, приятными людьми, и тебе тоже от этого хорошо, потому что ты им улыбнулся и сказал спасибо, вы меня так выручили.
Еще таким более приземленным вещам, подушка, например, надутая, да, мягко поспать в палатке, там, кофе утром выпить, вот какие-то такие штучки маленькие, но путешествие без них не путешествие.
У меня нет вещизма. Могу быть сегодня с феном, приятно, когда, конечно, фен все время с собой, но могу и без фена, как говорится. Ну, то есть у меня нет вещизма, если не будет комфорта, найду кайфануть от чего-то другого. Поэтому, в принципе, такой вот, что вот я сегодня, например, считаю, в путешествии мне нужен кофе, а сегодня кофе не случилось, ну что мне делать тогда? Поэтому, наверное, у меня нет такого.
Да.
У меня весь изюм, он складывается в голове, и его можно крутить, как кубик Рубик. Каждый раз можно составить что-то новое.
Где виды прям вот захватывало дух? Было такое место?
Да эти горы. Мне кажется, что нет людей, кто мог бы равнодушно на красоту гор смотреть и не восхищаться. Вот горы, когда ты видишь эти заснеженные вершины, пусть даже вдалеке, и когда ты считаешь себя реально песчинкой по сравнению со всем этим, их мировое господство, настоящее сквозь века, мне кажется, вот потрясает. И они потрясали меня везде, и где Эльбрус, и в Грузии, и в Казахстане, и в Киргизии, и всегда самые лучшие фотографии, когда я куда-то выбираю, я пытаюсь там, где вот они, горы на фоне. Мне кажется, это оно.
Мой любимый вопрос, я тоже его всем задаю, а пляжный отдых? Полежать на песочке.
Очень люблю пляжный отдых. 14 дней. Но не 14. Мы очень любим пляжный отдых, мы очень любим море и очень любим ничего не делать. Мы можем себе это позволить, но недолго. Если мы, например, год назад или два летали в Турцию всей семьей, в прошлом году, по-моему, то мы тратили 3 дня на море, потом нам надоедало море в этом месте, нам надо было море вот тут вот, и через 3 остановки, и через 5, а в соседнем городе море, а там рядом с морем еще что-то. И пляжный отдых потихонечку перетекает в то, что он занимает, например, только первую половину дня, а потом тебя опять куда-то несет. И я не могу сказать, что я его не люблю. Я за ним всегда еду, но не всегда его получаю, потому что в какой-то момент мне становится скучно, и я пытаюсь подобрать все бусинки, которые там раскиданы.
Дашна, вот вы в основном путешествуете с семьей. А как вы относитесь к опыту путешествия в так называемой сборной группе, где люди незнакомые вам, которых вы видите впервые?
Да, я кайфово отношусь вообще к любым вариантам. Почему я увлечена Анны постами? Потому что в них, возможно, всегда я вижу место себя. То есть вот, ага, здесь мне интересно, и я могу увидеть там себя. То есть я к таким путешествиям отношусь с превеликим удовольствием. Как только совпадет место и мои возможности, я обязательно этим воспользуюсь. Почему? Потому что мы привыкаем к определенным формам отдыха. Изменить их, почему бы и нет? Потому что ты не можешь знать всего, и ты не можешь видеть все, и ты не можешь общаться со всеми. Но вот в таком формате у тебя реально есть возможность, кроме того, что ты можешь увидеть новое место, ты можешь его и сам увидеть, да, прочитал и съездил. Ты можешь испытать новые эмоции, обменяться им с гораздо большим количеством людей, чем если бы ты это делал со своей семьей, и обогатиться. Быть может, ты песни у костра пел, те, которые не знал, или еще что-то. То есть обязательно какой-то изюм в этом найдется, и поэтому я считаю, что у меня еще это не освоенный этап, но он должен быть, потому что новое надо пробовать.
Даша, у меня вопрос тогда к одиночным путешествиям. Вот то на мотоцикле, которое было 1000 километров под дождем с молниями, а потом какой-то опыт был вот в одного поехать, и насколько это привлекательно?
Да, конечно, и хочется постоянно, потому что я и при невозможности, например, с маленьким ребенком больших каких-то путешествий, там, неделя, месяц в одиночестве, я делаю их маленькими, то есть могу съездить там в Черлак, в Тару, еще куда-то, потому что когда ты едешь один, ты кайфуешь по-особенному. В принципе, как мы уже и сказали, да, все форматы путешествий надо применять, использовать и получать от них пользу. Я очень люблю ездить одна, и раньше я нечаянно думала, что можно путешествовать только в одного, и второй человек всегда будет тебя напрягать.
Я знаю людей, которые продолжают так думать.
Ну, потому что ему нужно пописить, покурить, где-то сделать то, что ты не хочешь, спать не там, где тебе надо, кушать не там, где тебе надо. Ты хочешь ехать 400 километров без остановки, а он не хочет. Или ты хочешь ехать в дождь, а он в дождь плачет. А и столько вариантов, которые могут у тебя не совпасть, что проще сделать это сегодня самому, чем тянуть за собой еще кого-то и объяснять, почему это было прекрасно, а человек недоволен. Раньше я так и думала. Но потом, когда я спустя некоторое время вышла замуж, оказалось, ну, мне пришлось ехать вдвоем. Когда пришлось ехать вдвоем, и мы поняли, что вдвоем кайфово. Но сейчас у меня осталась, да, это вот следующая стадия. Вдвоем нормально, но больше не надо. Может быть, эта стадия когда-нибудь тоже разрушится. Пока что я так и думаю. Либо один, либо вдвоем.
Мы тут в социальных сетях подглядели. Любовь к ледоколам. Откуда и куда это приведет?
О, это вообще сложный вопрос. Вчера у меня муж возвращается с хоккея, а я лежу и смотрю передачу про Северно-морской путь. И он мне говорит: что, опять? Там же вроде уже все рассказано, что ты еще из этого не знаешь. Я ему говорю: да черт возьми, ты знаешь, кто гений, открыватель Арктики? Ты знаешь? А ты знаешь, раз сколько лет перезаряжается атомный реактор на этом ледоколе? Он так вздохнул, все. Да, а я теперь знаю. И ледоколы возникли, видимо, от любви к северу, от любви к снегам, от любви к первозданной природе, которая от нас все дальше и дальше. И вот это все, оно аккумулировалось и копилось, и плюс еще вот эта неизведанность, и плюс какая-то, знаете, эгоизм еще тоже присутствует, потому что ты знаешь и читаешь то, что 10 из 10 вообще не понимает, о чем ты расскажешь в этот момент им. И эта привилегия, она позволяет тебе ощутить себя более знающим и счастливым от этого. И, ну да, такой человек хочет тщеславия. И ледоколы, они позволяют все эти цели закрывать. Одним разом, одним большим ледоколом ты закрываешь сразу все варианты. Тебе и направление путешествия, и любовь к природе, и снега, и на снегоходе там можно, и свои биологические навыки применяй. Все что угодно. Только, пожалуйста, не можешь ехать, читай. Не можешь читать, смотри про Северно-морской ледовитый океан, про пути. Не хочешь смотреть, иди слушай подкаст. Сейчас тоже капитаны ведут ледокольные подкасты, тоже рассказывают, как они борются со льдами. Пожалуйста, обогащайся с любой стороны, с которой ты сегодня хочешь расти.
А, Даша, желаю вам побывать на всех ледоколах,
спасибо,
на которых вы хотите побывать. Я знаю, что ледокол Ленин, да, там в планах, может быть, там на Красине в Санкт-Петербурге.
Ну да, надо захватить все, что доступно, а потом перевалить.
Захватывать то, что недоступно.
Да.
У меня вопрос, а зимние путешествия, они как выглядят у вас?
А у нас есть несколько форматов зимних путешествий. Первый формат — это снегоходы. Мы по Омской области путешествуем либо с вывозом снегоходов, либо как бы своим ходом за городом двигаемся. Местные ценности, которые ты можешь получить в непривычной атмосфере и в непривычном виде. И вот снегоходы, они как бы позволяют тебе увидеть этот мир наизнанку, да, с другой стороны. Зимний шашлыкинг, опять же, входит в эти такие небольшие путешествия, что тоже очень приятно. Ну и перелеты. Зимой, конечно, часто перелеты. Автомобильные путешествия, честно, мы уже из-за путешествия особо не рассматриваем, потому что они для нас такая обыденность. Скататься там в Новосибирск, Екатеринбург, в Новокузнецк, ну, это ближайшие к нам. Мне кажется, для сибиряков это уже тур выходного дня.
Ладно, я с другой стороны еще зайду. А куда не поедете, Даша? Не ваша.
Ну, не знаю, надо сейчас подумать. Горячие точки я не готова поехать. И, наверное, я не готова пока путешествовать по Африке и Афганистану. Афганистан меня очень сильно привлекает своей природой. Потрясающие, конечно, горы. Но какой-то определенный стереотип, который у нас сложился пока, не манит меня туда. То есть мы посмотрели со стороны Таджикистана, и, ну, как бы маленько так умерили свой пыл, что вот мы эту часть как бы для себя пока закрыли. До момента, когда, возможно, это станет мейнстримом, путешествовать по Афганистану. А в Африке я просто опасаюсь насекомых и как бы всяких дебри и гадов, короче.
Разделяют.
А Индия?
Индия, ну, на самом деле, в Индии же мототуризм очень сильно развит. Да? Но мы ее не захватывали, да. Опять же, вопрос безопасности у меня открыт, потому что люди со слабым желудком обычно не планируют в первых рядах. А я почему-то даже простой кусок, именно мой, может быть, падал 3 раза у повара, и мне достался даже в России. Поэтому я не знаю, повезет ли мне в Индии остаться здоровой и уехать.
А мы еще ткани на корабль собираем на космические путешествия, к космическому туризму, как относитесь?
Это просто у меня такие, не мечты даже,
амбиции,
а планы вообще.
Планы. На космос, на Вселенную.
Увидеть Землю из космоса и вообще реализовывать туры выходного дня на орбиту. Как вы к этому относитесь?
Продает места.
Да, вот клиентов еще.
Я должна узнать цену.
Ну, вообще, в принципе, если космический туризм не будет по космической цене.
Если космическая цена будет хотя бы доступна для накопления, я буду в деле. Нельзя отказаться от того, что ты еще не попробовал и кажется тебе тем, что ты можешь вспоминать об этом всю жизнь. А это точно должно отложиться на всю жизнь.
А это подкаст об осознанном туризме, психологии путешествий. В гостях у нас
женщина, которая не боится путешествовать на мотоцикле, потрясающая Дарья Захарьящева. Даш, спасибо вам огромное за то, что пришли.
Путешественник по призванию, Даша. Даш, спасибо большое.
И вам спасибо. Теплые беседы делают нас добрее.
Путешествуйте и будьте счастливы.